Тема, о которой я сейчас хочу вместе с вами порассуждать, она у нас называется «Служение проповедью». Думаю, что она касается абсолютно всех нас. Прочитаем место Священного Писания. Первое послание к Коринфянам, 5 глава. Я прочитаю с 1 по 5 стихи. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Основную мысль я хочу, чтобы вы могли понять. Павел говорит: «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Вот это основа нашей проповеди должна быть. Чтобы и Дух Божий мог работать у нас, и сила была проявлена, то есть движение, результаты этого назначения. От наших проповедей слушатели могут исполняться Духом Святым, могут радоваться, как получившие великую прибыль, а могут уходить разочарованными в собрании, расстроенными. Я думаю, что мы сами это хорошо понимаем, когда кто-то проповедует другой. Получаю я радость, исполняюсь Духом Святым, или ухожу разочарованный. Проповедь можно пробудить человека, а можно его просто усыпить. Тоже это, я думаю, что если мы наблюдаем, легко видно в наших собраниях. Проповедь может быть впечатляющая, и люди ее могут помнить и претворять ее в жизнь. А может быть скучная, и люди с радостью скажут тебе «Аминь», хотя ничего абсолютно не запомнили. Вот. Как-то один из братьев рассказывал случай, говорит, ну, проповедовал один из братьев, но потом запнулся и спрашивает: «Ну, что вам еще сказать?» Я ему говорю: «Аминь, скажи». Братья, я думаю, что иногда вот нам трудно сказать это слово «аминь», когда мы чувствуем, что у нас не получается что-то. Но дал бы нам Бог, чтобы мы могли своими проповедями иметь всегда положительную сторону, пробуждать людей, чтобы мы могли зажигать сердца людей, чтобы люди ходили радостными, получившие великую прибыль от Слова Божия. Ну, для того, чтобы нам было более понятно в этом направлении, я бы хотел поначалу поставить первый у меня раздел, чего не должно быть в проповеди нашей. Надо от этого уходить, хотя оно есть, но от него надо уходить от этого. Ну, к примеру, первое, на что я себе написал, это сведение счетов на проповеди. Доказывать свою правоту, свое мнение. Ну, например, поспорили братья между собой, но не получилось доказать правоту. Но с проповеди никто меня не остановит. Я могу рассказать все, что я понимаю, что я хочу, свое мнение. Я думаю, что это недопустимо, потому что оно не несет пользы, оно не соответствует тому, что Слово Божие говорит. Проповедь моя и Слово мое, оно не в убедительных словах человеческой мудрости, но в велении духа и силы. Но на что бы еще обратил внимание, что недопустимо в наших проповедях, это критиковать и уничижать предыдущих проповедников. Вот. Ну, как оно обычно может быть, друзья? Ну, бывает такое слышно. Кто-то сказал из проповедников слово, ну, вроде бы и неплохо, хорошо сказал. Другой встает и говорит: вы красноречивых не слушайте, они вас куда-нибудь заведут. Или другой вариант, говорят, будут время, когда будут избирать себе служителей или учителей, которые льстили бы слуху, от истины отвратят слух, от здравого учения принимать не будут, обратятся к басням. Но я задам вопрос, братья, а как вы думаете, кто-нибудь из проповедующих, он думает, что я не истину? Ведь каждый говорит, я проповедую истину. Так же, братья, да? Абсолютно каждый, кто бы стал, он скажет, я проповедую истину. Ну, у кого-то удачнее немножко, у кого-то неудачнее получается. Кто-то больше подвисток, кто-то меньше. Но ставить вопрос, то Павел то говорил, у него были на это причины, когда шли целые состязания по вопросу благовестия, они подвязались для того, чтобы лишь бы утягчить тяжесть уз Павла. Он говорил эти вещи. Но с наших кафедр, когда кто-то сказал слово, следующий встает и говорит, вы не слушайте, так, но только имя не называют, а люди сразу понимают, о чем идет речь. Поэтому думаю, что это не приносит назидания. Если я имею слово от Господа, то я должен просто говорить слово от Господа, но предыдущих не топить, друзья. Если у кого-то будет по этому вопросу что-то понимание, можете сказать. После будет, у нас будет возможность. Еще на что я хочу обратить внимание. С проповеди не должно быть политики. Вы понимаете, о чем речь идет? Да. Когда мы начинаем осуждать правителей или кого-то, наоборот, хвалить правителей каких-то, вот, рассуждать, куда деньги государственные заправили правители, не на ту сторону отдали. Вот. Вопросы военные, вопросы избрания там этих правителей. Братья, в церкви это недопустимо. Недопустимо. Вопросы, ну, кое-что нас касается конкретно, это касается вопрос защиты Евангелия. Ну, например, когда сегодня внедряются законы, ну, явно в нарушение Слова Божия. Ну, как принятие вот этих вот сейчас новшеств аморальных. Я думаю, да, мы должны конкретно и истинно заявлять свою позицию в этом направлении. Апостол Павел говорит так во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа». Но отсюда можно сделать вывод, что проповедовать себя не стоит. Проповедовать нужно Иисуса Христа. Примеры где-то в своих жизненных проблемах, где нам Бог помог, мы можем рассказывать. Но если мы начинаем хвалить себя, начинаем проповедовать про себя, свои успехи везде, я думаю, что оно тоже не вызывает нужного, должного благословения. Вот по этой части, чего не должно быть. Может, это будет еще что-то добавил бы, чего, что просматривается в наших вот проповедях, и этого не должно было бы быть у нас. Вы можете подсказать, у нас же сегодня такое братское, когда мы можем подсказать, порассуждать вместе. Вы знаете, сейчас мы часто, ну, нам так нравится, братья, или легко запоминаются, говорим на негативных примерах, на отрицательных. Отрицательный пример, он легко запоминается, но он жизни не дает. Он не дает движению вперед, разве только он заводит нас на осуждение. Что мы готовы таких вот видеть, осуждать. Ну, как, или как вчера сказал один из братьев первых, вот Александр, что негатив, то есть поднимаем проблемы. Проблемы, проблемы, проблемы. Вот как-то однажды на одном братском один из братьев проповедовал, и знаете, и поставил положительный пример. Я раньше тоже негативными часто пользовался примерами. А вот он, знаете, рассказывает, однажды меня сестричка попросила, чтобы я ее подвез домой на машине. Ну, я, говорит, посадил, везу, подъезжаем к переулку, а дальше грязь. Она говорит, ну ладно, браток, не пачкай машину, ты меня тут высади, а я пешком дойду дальше. Зачем тебе машину эту пачкать? Говорит, нет, если бы это мне надо было, я бы доехал бы и по грязи. А почему я тебя не могу довезти? И довез ее до конца. Вы знаете, насколько он запал в жизнь, как, знаете, как добрый пример, который надо бы так делать. А отрицательные не западают, они только осуждают, а практически они в жизни не дают ничего. Пожалуйста, у кого еще это было? Иногда у нас действительно страдает, мы не можем найти должного примера. И начинают братья придумывать. Придумывают такое, знаете, ну где-то что-то в таком направлении. А оно все равно же заметно, что пример придуманный. Такого в жизни не бывает. Вот поэтому лучше не придумывать. Но бывает, когда человек пересказывает чей-то пример или какую-то, ну, где-то, знаете, ну, как он запечатлел, так и рассказал. Бывает не точно. Но это одна проблема. Желательно бы поточнее, но все равно мы имеем в этом вопросе какие-то, но все равно, чтобы мы не читали, не видели, мы свое расскажем. Вот. А вот надуманные примеры лучше бы не придумывать их, братья. Бывает и такой случай, братья. Скажите, Давид, праведник, Слово Божие говорит, что он является Иисус, сын Давидов, да? Но я скажу, это один. Если нам посмотреть, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, а потом Бог Давида, да? Больше ни о ком не сказано так вот конкретно. Но, к большому сожалению, чаще всего эти личности критикуются с кафедры. Почему так, не могу сказать. И Авраама критикуют, что у него был там второй сын, и что только там. Из-за Давида очень часто, обычно молодые проповедники, почему-то любят эту тему падения Давида. Вот они это легко проповедуют. Надо вообще молодым братьям, хорошо бы не начинать с таких проповедей, рассказывать об Иисусе Христе. Праведников критиковать нельзя, братья. Нельзя. Еще что-то есть, да? Вот такой вопрос по теме сразу. Если предыдущий проповедник сказал еретическую мысль, как правильно отреагировать? Скажите, пожалуйста. Я думаю, что для этих случаев можно подойти лично, поговорить с человеком. Существуют братские, где мы можем на братском человека поправить. И если человек не реагирует, ну тогда, надо решать его проповедью. Или же, если считаем это необходимо, пресвитер должен внести поправочку. Не каждый, кому как вздумается, пресвитер может внести поправочку, он несет ответственность в этом. Потому что, вы знаете, даже в этом вопросе очень скользко сказать, еретическая мысль или нет. У нас же так, если я так сказал, если другой сказал не так, как я понимаю, это еретик. Вот и все, мы на своих пониманиях можем выстраивать, что это еретическая мысль. Просто он сказал не как я понимаю. Вот поэтому с этим вопросом нужно быть очень осторожным. Вторая мысль, второй раздел. Что должно быть в проповеди? Что должно присутствовать обязательно в проповедях наших? Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Мы проповедуем Христа распятого. Мы вчера слышали, какой недостаток сегодня это в наших проповедях. А это центральная мысль. Павел говорит, я ничего другого не нашел нужным, как только проповедовать об Иисусе Христе. И вот здесь мы прочитали, мы проповедуем Христа распятого. Нередко у нас на кафедрах написан этот текст, на стене сзади написан этот текст, мы проповедуем Христа распятого. Это должна быть основа нашей проповеди. Иисус Христос всегда в проповеди нашей должен быть. Второе, Евреям 13 глава, стих 7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. Братья, в проповедях наших должно быть Слово Божие. Вы понимаете, да, братья? Мы иногда думаем, что если я стал за кафедру, то все, что я не говорю, это Слово Божие. Ничего подобного, братья. Мы должны проповедовать Слово Божие. А не просто, если проповедник стал за кафедру, то теперь через него Бог говорит. Мы иногда так настолько утверждены. Но бывает и не так. Поэтому всегда должна быть в основе Слово Божие. Проповедуй не свое, даже не свои понимания. Мы можем вообще-то рассказывать свои понимания, а вообще мы должны проповедовать то, что повелел нам Господь. Первое послание Петра, 4 глава, 11 стих написано, говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Что вообще должно входить в нашу проповедь? Вот, из чего она должна состоять? Написано так... А пророчествующий пророчествует в назидание, увещание и утешение. Первое послание Коринфянам, 14 глава, стих 3. Назидание, что это такое? Он должен, от его проповеди должны люди получать устройство в жизни своей. Само слово назидание – это надстроение по устройству, чтобы оно было так, чтобы человек получил, можно сказать, удовлетворение, сердце его устроилось. И вот через проповедь люди приходят на собрание нередко расстроенные, огорченные, кто своим мужем, кто детьми, кто еще чем-то. Ну, мир сегодня такой. И вот они приходят, им бы хотелось получить бы устройство в жизни своей, умиротвориться. И проповедь как раз таки должна вести. Это тогда, когда мы будем говорить как раз об Иисусе Христе, который способен решать все вопросы, человек будет получать это назидание. Увещание, уговаривать, упрашивать, исполнять волю Божию, идти путем Господним. И третье – утешение. Утешение, написано так, 40 глава книги пророка Исаия, 1 стих, «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь Бог». Это его прямое повеление. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 3 стих написано, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, который утешает нас во всякой скорби нашей, для того, чтобы и мы могли утешать людей, находящихся в подобных скорбях, тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Люди нередко жалуются. Мы приходим для собрания, хотим получить утешение, а получаем расстройство. Но получаем расстройство, это о том, о чем говорил у нас брат Александр, что мы пока ставим проблемы, а не даем выхода, не показываем на выход на утешение в Иисусе Христе. Ну и последнее написано, на что я обратил внимание, Титу 2 глава, 7-8 стих. «В учительстве покажи чистоту, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное». То есть мы должны и учение нести. Учение, которое Господь повелел, сказал, идите, научите все народы, покажите эту чистоту. У кого есть добавить по этому что-то, можно сказать? Ну, в основном направление понятное. Вот поступила записка. Бывает проповедью, брат затрагивает человека, специально приготовил проповедь для обличения этого человека, вот, или его совести. Как в этом вопросе поступать? Это я о чем говорил, братья, что мы не должны сводить счетов. Не получилось так, я с проповеди скажу, я все докажу. Или, например, не получилось по-моему, я буду все равно с проповеди говорить, что я прав, и призывать к покаянию. Так даже проходит разделение церквей. Но я свидетель этому моменту. Церковь решила так, пресвитер не согласился с этим вопросом. Он начал с проповеди обличать и призывать к покаянию. Молодежь повернулась, встала и ушла с церкви. Вообще в другую церковь ушли. А потом говорит, караул, он разделил церковь. А не понимает, что он сам это сделал. Братья, вот поэтому нельзя. Это есть какие-то проблемы? Поговори с человеком. Не получается? Позови второго, два, три сослужителя, побеседуйте, решите эти вопросы. А с проповедью устраивать состязание будет неправильно. Ну, простые моменты, что мы уже об этом знаем. Проповеди могут быть призывного характера. Мы это понимаем, что евангелиционные людей призывать к покаянию, рассказывать об Иисусе Христе. Догматические – это учение о спасении, о Духе Святом, о покаянии, о крещении и многое подобное. То есть специально догматически выстроенные проповеди могут быть учительские, о чем уже говорили, что научите, пойдите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и назидательные. Основные типы библейских проповедей – это тематическая проповедь. Тема у меня есть, например, если бы мы взяли тему о радости, мы бы о радости все и говорили. У нас, кстати, спрашивают, какая тема вашей конференции? Я говорю, общеназидательная. Мы этот раз тему не устраивали, просто назидательная конференция. Вот. Бывает текстовая, когда мы текст прочитали и из текста трактуем. Вот из текста начинаем толковать. Истолковывать притчи, истолковывать какое-то учение. Ну и исторические. Исторические проповеди тоже нужны, когда мы говорим историю и пророков Божьих, и мужей Божьих, и где-то включаем и свои, то есть пережитые исторические данные. Я хотел бы обратить внимание еще на два метода подготовки проповеди. Вы знаете, эти методы, они простые. Но я немножко расскажу вам, вы скажете, что у нас больше в этом направлении. Они просто обозначены научным словом так – дедуктивная и индуктивная подготовка. Что это такое, друзья? Дедуктивный способ построения проповеди – это от моего понимания, от интересной мысли или от наших утверждений, а потом подбор текстов Священного Писания. Вот. Это одно направление. А другое, когда человек прочитал слово, оттуда изучил его и оттуда делает вывод и проповедует. Как вам кажется, братья, а чего больше у нас? От Слова Божьего проповедуем мы, то, что прочитали, изучили и проповедуем. Или от вот таких моментов интересная мысль, мое понимание, какой-то случай, и от него подбираем места Священного Писания и проповедуем. Что у нас больше? Я думаю, что второе. Вот такой момент. Что-то увидел, ага, хорошая мысль. Я на эту тему проповедь скажу. Мои утверждения уже есть, уже понимание есть. И я подбираю места Священного Писания и проповедую. Вы знаете, я нередко сам пользуюсь таким моментом. Хотя понимаю, что это наша слабость. Нам надо все-таки перестраиваться на библейскую проповедь. Проповедь бывает очень красивая, но не имеющая библейского основания. Могут завести нас или в наложные пути, или, знаете, ну просто расстраивать человека. А бывает ничего, неплохо. Ну, я приведу некоторые примеры. На чем, вот я первый пример приведу, на чем я сам попался. Мы вчера слышали даже эту тему. Он теперь молится. Как-то однажды разговаривал с одним человеком и коснулись вопроса молитвы. Коснулись вопросов фарисеев. Да фарисеи разве не молились? Да они не молились, они форму выполняли. А какое ты имеешь основание? Да очень простое. Вот Павел, когда обратился к Богу Саву, то теперь Бог сам сказал, вот теперь он молится. А он говорит, давай мы вместе прочитаем место Священного Писания. Братья, я на эту тему столько проповедей слышал, красивейших проповедей, хороших. А потом беру с ним и читаю. Давайте мы прочитаем вместе с вами, что же там написано. Это Деяния апостолов, 9 глава, 11-12 стих. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится и видит в видении мужа по имени Анания, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. О чем идет мысль, братья? Бог посылает Ананию, пойди помолись Савлу, чтобы он прозрел. А он говорит, как я пойду, он же народ гонит. А он говорит, он теперь молится и видит видение, что ты придешь и возложил на него руки и получил исцеление. Речь идет о том, что он раньше не молился, а теперь молится, или о том, что в молитве он видит видение, что придет к нему Саул, то есть этот Анани, и исцелит его от болезни. Вы понимаете, с одной стороны, красивая проповедь, можно поставить, что тогда не молился, теперь молишься, то были обрядовые молитвы, а теперь... И вы знаете, мы иногда такими проповедями, знаете, что мы делаем? Мы людей приучаем, говорят, ну, у меня нет живой молитвы. О чем молиться впустую? Все равно это не молитва. И люди перестают вообще молиться. Кстати, вы заметили, наверное, что в наше последнее время подростки и молодежь забывают молиться по утрам и по вечерам. И даже к этому привыкают и не молятся. Я думаю, что нам нужно возбуждать эту сторону молитвы. Ну, еще, например, тоже мы слышали красивейшие проповеди. Псалом 57, стих 1. «Не погуби Писание Давида». И начинают братья растолковывать. Поврежденное Писание, нельзя губить то, что написано. Братья, здесь об этом абсолютно ничего не написано. Абсолютно ничего об этом. Здесь написано о другом. Цель смысла, о чем говорит здесь Давид, он к Богу обращается в молитве, «не погуби». А потом написано Писание Давида, и описывается весь текст. Что он пишет? Но мы убираем все абсолютно, и нам очень хорошая мысль, не погуби Писание Давида. Все, и будем проповедовать, губить Писание Давида нельзя. Там совсем другая речь идет. Такую проповедь тоже я слышал, что мы могли на некоторых текстах могли обратить бы внимание. Остался Иисус один и женщина, стоящая посреди. Вы знаете, где это записано, да? Это записано в Иоанна 8 главе о этой женщине, которой Господь сказал, иди, впредь не греши. Ну, когда мы читаем текст, очень ясно и понятно написано, что женщина стоит посреди храма. Но я слышал не раз проповедь на эту тему. Остался Иисус один, и женщина стоит посреди Христа. И на духовное толкование, и хорошая проповедь. Но люди читают Библию и говорят, что он проповедует. Тут этого абсолютно нету. Но также можно что угодно проповедовать и говорить, что это Слово Божие. Ну, еще один текст Священного Писания, на котором даже приходилось... Ну, нередко так вот доказывать эту мысль. Псалом 22, 5 стих. «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». О чем идет мысль, братья? Пожалуйста, о чем здесь мысль идет? «Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих». На виду, приготовил пищу на виду врагов. Я ни одного брата встречал. Спрашиваю, о чем речь идет? «Будем пожирать врагов». Бог приготовил нам врагов, чтобы мы их съедали. И вы знаете, настолько утверждают и доказывают, а я иначе не понимаю. Ну, возьми, хоть прочитай другие переводы, тут в этом мысли нет. Нет, тут написано, буду пожирать врагов. И все, приготовил Бог врагов, чтобы я их съедал. Братья, я думаю, что вот это от того, что, от чего такие у нас проповеди могут? От нашего воображения, от нашего понимания. Ну, и таких путей очень много. Ну, например, даже самый простой, я все рассуждал с братьями тоже, узкий путь. Что такое узкий путь? Ну, если читать по контексту Нагорную проповедь, потом же идет вывод, входите тесными воротами. Там совершенно другое, не то, что мы вкладываем. Мы часто вкладываем в свое понимание, вот это узкий путь. Но не то, что написано на страницах Священного Писания. Потому что мы просто имеем уже свою установку в этом направлении. Я не знаю, тут записочки большие, может потом их? Да, ну ладно, сейчас тогда я закончу немножко за... Ну, индуктивный метод – это в начале изучения Священного Писания без предварительных, можно сказать, установок или моих пониманий. Изучаю, наблюдаю, толкую, а потом применение. Братья, это и есть библейская проповедь. Вы такое слышали выражение? Сейчас нередко такие братья чуть-чуть подучились. Это у нас библейской проповеди нет. Я очень часто слышу. У нас проповедь... Кто-то говорит там от жизни, кто-то говорит от актуальности, кто от чего говорит. Это библейской проповеди нет. Но я вам хочу сказать, это и есть библейская проповедь. Что хотят люди слышать? Ну, к примеру, хочу сказать. Мы нередко говорим, раньше было хорошо. Вот раньше было хорошо. И что мы делаем? Мы проповедуем прошлое, прошлые времена гонений. Братья, во времена гонений жили Евангелием. Жили Словом Божьим, проповедовали библейскую проповедь. Она была актуальна тогда во времена гонений. Бог не оставит с нами, защитит, поддержит, будет благовестие, евангелизация. Все это прошло. Жить тем прошлым, это как история можно. Вообще должно посмотреть, жить вперед, смотреть вперед. Жизнь – это продвижение вперед. Нам нужно проповедовать Евангелие. Сегодня в нашей обстановке, когда нету гонений, разве не стало Христа? Разве не можно положиться на Него? Разве Он не решает наши проблемы сегодня? Я думаю, что вот нам нужно иметь эти библейские проповеди сегодня. Видеть Христа во всех ситуациях и в Ветхом, и в Новом Завете. Ну, еще на что бы я обратил внимание. Проповедью можно или даже должны мы обратить человека к вере. Вот где-то мы проповедуем, человек от нашей проповеди должен потянуться к Богу, вера у него должна проявляться, потому что написано «вера от слышания». Поэтому мы должны так излагать человека, чтобы он, Слово Божие, чтобы человек уверовал. Я иногда так, когда готовлюсь к проповеди, ну, готовлю призывную проповедь. Вы знаете, какой я себе вопрос ставлю? А я бы покаялся от этой проповеди или нет? Но если я сам бы от нее не покаялся, что я буду другому говорить? Когда нужно говорить людям о вере, я задаю вопрос себе, а если бы я услышал вот это слово, я бы уверовал в Иисуса Христа или не уверовал бы? Братья, вот мы должны как-то сами себя контролировать, что мы должны, если оно меня затрагивает, вы знаете, что такое проповедь, которая впечатляет? Это не та проповедь или не то слово, которое я хорошо изучил, а которое мною овладело. Мною, я не могу об этом, оно мною владело, я об этом размышляю, я об этом думаю, я об этом говорю, я этим живу. И вот поэтому нам нужно вот к этому и готовиться. Следующее, мы должны дать человеку надежду на Бога. В проповеди мы должны обязательно давать человеку надежду на Бога. Апостол Петр, когда проповедовал, написано, люди пришли к умилению и к покаянию. Это тоже цель и назначение проповеди. Привести человека к умилению, чтобы он мог смягчиться, увидеть свое состояние и увидеть того, к кому пойти, к Иисусу Христу. Проповедью нашей мы должны вводить человека в общение с Богом и в радость. Ну, в общение с Богом это естественно, мы так и понимаем, человек должен говорить, человек заходит в общение с Богом. А второе, человек должен прийти к радости. Об этом описывает хорошо апостол Иоанн. Вы будете иметь общение с нами, будете иметь радость в сердце своем. И Деяния апостолов, 13 глава, 48 стих, написано, язычники, слыша Слово Божие, радовались. Братья, когда мы слышим Слово Божие и читаем его, ну, я вам прямо хочу сказать, ну, нередко же бывает, сердце радостью наполняется. Ну, как хорошо. Вот я вчера скажу, прошла у нас конференция. Братья, настолько радостно получил. То, что нужно, получил для себя, для своей практической жизни, для всего, получил. И сердце невольно, как будто действительно радость приобрел, великую прибыль приобрел. Вот это назначение наших проповедей. Ну, и последнюю мысль, что я тут обращаю внимание – проповедью мы должны и возвеличивать, и прославлять нашего Бога. Возвеличить и прославить нашего Господа. Ну и как заключение своего доклада, я бы обратил внимание на деяние, вернее на Марка 16 глава, стих 20. Написано так. «Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Я понимаю так, что в проповеди нашей должно быть содействие Господне. Об этом нужно молиться Богу, чтобы через мою проповедь мог Бог действовать, чтобы было при содействии Господнем. Это важно, братья, не просто так, ну, надо что-то сказать, ну, что-то скажу. Вымолить у Бога вот эту милость, содействие Господне. О чем мы и говорили, не в убедительных словах, но в явлении Духа и силы. Ну, в чем проявлялось содействие? Очень легко просмотреть по Деянию апостолов. Вторая глава, Деяния апостолов, 41 стих. Приняли Слово Божие и крестились 3000 человек после проповеди Петра. Содействие Божие. Деяния 4 глава, 4 стих. Уверовало около 5000. 11 глава с 20 по 21 стих написано так. Там были люди рассеявшиеся и никому ничего не проповедовали. А кипряне и киренийцы, они проповедовали слово еленам. Написано, и рука Господня была с ними, и великое число людей уверовало. Вот описывается рука Господня, содействие Господня. Было, или написано, благодать Божия присутствовала на них. Братья, это содействие. Я бы хотел, чтобы мы могли вот об этом переживать. Чтобы, проповедуя Слово, могло быть содействие Божие. То есть, действие, результаты. Чтобы мы проповедовали, понимали, я говорю Слово Божие, Господь со мной. Вот такое у меня намерение, чтобы мы вот так вот изучали Священное Писание и так проповедовали. Если у кого есть что добавить, пожалуйста, добавьте. Или подсказать, или что-то. Братья, я вам хочу сказать так. При содействии Господнем будут и чудеса эти. Мы иногда говорим, что сейчас чудес нет. Братья, какие только чудеса нету. Посмотрите на людей, которые обратились к Богу. Вчера он был пьяница, наркоман. Сегодня он совсем другой человек. Разве это не чудо? Все люди удивляются. А сколько получают сегодня исцеления по молитве? Церкви, по молитве служителей. Ну да, мы можем сказать, почему у нас нет дара исцеления? Ну, это Бог вот так вот дает кому-то, а кому-то не дает. Ну, не дал, но он дал другую маме. По молитве получаете исцеление, многие получают исцеление. А сколько у нас сегодня ответов на просьб наших? Это же чудеса Божии. Содействие Божие, оно проявляется сегодня в чудесах Господних. Тогда оно в одном проявлялось. Но мы только обращаем внимание, вот в исцелении только, братья. Да не только в исцелении. А разве не было чудес, когда Павла вывели из темницы, ангел вывел? Вот, когда проповедовали Слово Господне, остальные умолкали. Это тоже были чудеса. Еще есть у кого что сказать? Ну, читаю, братья. Часто в беседах, в проповедях слышим примеры западных богословов, их фамилии. Очень редко русские фамилии. Примеры. Литература на библиотеке западного автора. Почему мало освещаются авторы и примеры братства современных русских баптистов? Ну, можно сказать, братья, почему. Вот. С одной стороны, но всегда кажется, где-то там лучше, чем у нас. Хорошо там, где меня нет. Написано, глаза мудрого во лбе, в голове его, да? А глупого на конце земли. Поэтому всегда кажется, вот свой пророк в своем отечестве не имеет чести, поэтому давайте мы чужих возьмем пророков оттуда подальше. Вот это одна из проблем, которая есть. Второе, действительно, я вам хотел бы сказать, что нередко мы сами говорим, это путь не наш, но в пример ставим их. Это неправильный вариант. Еще одна из проблем, почему у нас на наших библиотеках мало наших книг, наше братство не пишущее, братья. Вот, вот так вот получилось, что только сейчас вот начинают некоторые писать что-то. А так в основном некогда было писать. Были в трудности, в гонениях, в переживаниях. И для того, чтобы сесть писать, немного таких людей. Но сейчас уже начинают люди понемножку писать. Пишут, появляются хорошие книги. Вот. Если у кого-то есть что-то способность изучать, писать, можете писать так же, да? Писать, подавать. А? И то чаще немцы пишут. Еще одна записка. Знаю лично брата, который, выходя на проповедь, говорил слушателям, чтобы говорить 5 минут, нужно готовиться час, а чтобы говорить час, нужно готовиться 5 минут. Я готовился 5 минут. Какое оптимальное время звучания проповеди в собрании? Если в собраниях проповеди, оптимально 20 минут, братья. Но есть люди более способные, у кого-то есть особые дары. Можно и по усмотрению, по расположению, можно полчаса и 40 минут. А так оптимально 15-20 минут. Мы, люди, утомляемся слушать. Тем более, если мы вот разговаривали один и тот же. Когда еще беседа, еще что-то есть. А когда один и тот же говорит, просто мы все равно притупляемся. Вот пока еще молодые, еще способны восприятие, еще и отвлекаться. А когда уже вот людям приходит за 40, чуть-чуть отвлекся, и уже ничего не помнишь. Уже не сосредоточишься. Поэтому нужно, чтобы наши проповеди были впечатляющие и не слишком длинные. Готовиться, братья, к проповедям нужно хорошо и серьезно. Бывает, да, человек 5 минут подготовился, то есть проповедь готова, ему какое-то пришло откровение от Бога. Он сел, записал, да и все. И понятно. А вообще нужно хорошо изучать и готовиться к проповеди. Ну вот у меня и все. У кого что есть добавить, добавите, и будем молиться.